Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода». Полдень, студия Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Трагедия в Денвере. В США объявлен пятидневный траур. Власти Беларуси усиливают цензуру в интернете. И Света из Иваново, новая звезда российского телевидения. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Двадцатичетырехлетний Джеймс Холмс, подозреваемый во вчерашнем массовом убийстве в кинотеатре в пригороде американского города Денвер Авроре, предстанет сегодня перед судом для предъявления обвинения. По данным следствия, Холмс в противогазе вошел в кинозал накануне премьеры фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Распылил там слезоточивый газ и открыл стрельбу по зрителям. Погибли, по уточненным данным, 12 человек. 58 получили ранения. Холмс был задержан полицией. Мотивы его действий выясняются. В квартире Холмса полиция обнаружила сложную систему растяжек и ловушек со множеством взрывных устройств. В центре Авроры в пятницу вечером сотни людей собрались на поминальную церемонию и зажгли множество свечей в память о погибших. Президент США Барак Обама объявил стране пятидневный траур. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Джеймс Холмс купил билет на полуночную премьеру фильма «Темный рыцарь. Возвращение легенды». Вошел вместе с другими зрителями в зал перед сеансом. Через несколько минут после начала просмотра вышел из зала на улицу, оставив дверь приоткрытой, и вскоре вернулся. На этот раз облаченный во все черное. Бронежилет, шлем, противогаз. При нем было ружье, автомат и два пистолета. Его вторичное появление в зале было замечено несколькими зрителями. Они решили, что это часть шоу, тем более, что многие из них сами были в маскарадных костюмах, изображающих героев Бэтмена. Вошедший первым делом бросил в зал канистру с неким слезоточивым газом, а затем открыл беспорядочную стрельбу. Одна из зрительниц, упавшая на пол рядом со стрелявшим, рассказала, что горячие гильзы, обжигавшие кожу, безостановочно падали на пол. Стрельба прерывалась на мгновение, лишь когда убийца перезаряжал оружие. Через 7 минут после первого звонка в полицию с сообщением о стрельбе в кинотеатре, Джеймс Холмс, по-прежнему в полном бронеоблачении, был обнаружен в своем автомобиле и арестован. Сопротивления он не оказал. Его квартира была заминирована. К концу дня в пятницу полиция все еще была не способна обезвредить многочисленные замаскированные взрывные устройства. По словам представителей полиции и ФБР, о мотивах преступления им ничего не известно. У них пока нет данных для предварительных предположений. Холмс, общительный в момент ареста, замолчал, как только ему попытались задать вопросы о причинах его поступка. Его одноклассники вспоминают о нем как о тихом, воспитанном, хорошо учившемся, но очень некомпанейском подростке. Тимоти Уайт, глава Риверсайдского филиала Калифорнийского университета, где Холмс учился 4 года по специальности нейробиология, сказал, что он был одним из самых лучших студентов, изучавших одну из самых сложных дисциплин. Он был отличником. Если говорить об успеваемости и способностях, он был лучшим из лучших все 4 года, которые он провел у нас. В его дипломе наивысшие оценки. По словам главы университета, перед Холмсом открывались замечательные перспективы, и он, казалось, шел по этой дороге, поступив в аспирантуру университета в Колорадо и проучившись там 2 года. По словам представителей университета Колорадо, он не так давно подал заявление об уходе из аспирантуры. Такие трагические события, как правило, провоцируют дебаты о том, поможет ли ужесточение правил владения оружием предотвратить подобные инциденты. Однако на этот раз этот мотив не очень заметен в заявлениях политиков и комментаторов. Известно, что Джеймс Холмс купил оружие законно в течение нескольких последних месяцев, и у него было разрешение на владение им. В последние годы американское общественное мнение склоняется в пользу меньшего контроля за оружием. Согласно институту Гэллопа, в 90-м году 78% населения выступало за ужесточение правил владения оружием. В 11-м году 44%. Против 54%. Как считает мой собеседник, правовед Илья Шапира из Вашингтонского института Катона, такие настроения понятны. Пока невозможно делать выводы о том, что спровоцировало эту трагедию, но можно предположить, что вопрос о доступе к оружию не будет главной темой политических дискуссий по следам этого события. Дело в том, что американцы все менее склонны видеть в оружии причину насилия. Если мы посмотрим на статистику, то мы найдем совершенно противоречивые данные о том, какой эффект на уровень преступности оказывает доступ к оружию. Превалирующая точка зрения заключается в том, что в стране достаточно законов, регулирующих процесс приобретения и владения оружием. Необходимо добиться выполнения этих законов. Согласно правилам, оружие не должно попадать в руки малолетних, душевнобольных, преступников. Даже наиболее либеральные в отношении оружия штаты накладывают ограничения на наиболее опасные виды оружия. Но практически никто не оспаривает право американцев иметь оружие для самозащиты и в спортивных целях. Может ли, как вы считаете, эта история иметь политические последствия? Я не думаю. Подобные трагические события вызывают интерес, но, как правило, имеют мало последствий. Даже убийство школьников в школе Колумбайн не вызвало законодательных инициатив. В том, что касается президентской кампании, то людей сейчас гораздо больше заботят экономические проблемы, проблемы медицинского обслуживания. Это событие вряд ли повлияет на тон президентской кампании, говорит политолог и правовед Илья Шапира из Вашингтонского института Катона. Мой собеседник Джеймс Аллен Фокс, профессор-криминолог из Северо-Восточного университета в Бостоне, так объясняет отчасти фаталистическое отношение американцев к подобным инцидентам. Это печальный, но при этом редкий факт жизни. В среднем в США ежегодно происходит около 20 так называемых массовых убийств, то есть убийств, жертвами которых стало больше 4 человек. Такие масштабные преступления, как в Колорадо, сравнительно редки. Статистика свидетельствует о том, что число массовых убийств в последние 20 лет не возрастает и не уменьшается. Можно лишь сказать, что это трагическая цена, которую мы платим за наши свободы. Действительно, уровень убийств у нас выше, чем в других странах, хотя далеко не всех. Можно привести немало примеров массовых убийств, скажем, в России и других европейских странах, где запрещена продажа оружия или существует жесткий контроль за ним, как, например, в Великобритании. К сожалению, ни у одной страны нет иммунитета к таким преступлениям. Эта трагедия наверняка вызовет новые дебаты о том, можно ли что-то сделать для предотвращения таких инцидентов. Я думаю, что ответ будет отрицательным. Массовые убийства происходили в школах, церквах, торговых центрах, ресторанах. Мы не хотим ради их предотвращения превращать свою страну в крепость. По последним данным, 12 человек погибли от пуль убийцы. 11 из 58 раненых находятся в критическом состоянии. Нью-Йоркская полиция усилила патрулирование кинотеатров, где идет «Темный рыцарь. Возвращение легенды».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о покушении на религиозных деятелей Татарстана задержан 6-й подозреваемый. В аэропорту Томска проблема с приемом и отправкой самолетов из-за смога от лесных пожаров. Сообщается, что рейсы из Москвы и обратно задерживаются на несколько часов. 24-летний Джеймс Холмс, подозреваемый в массовом убийстве в кинотеатре в пригороде Денвера, предстанет сегодня перед судом для предъявления обвинения. 10 активистов другой России, задержанные в пятницу у метро «Новокузнецкая» в Москве, обвиняются в неподчинении полиции за отказ свернуть лозунг «Россия без Путина». В 6 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Третий сектор». 85-летний юбилей правозащитницы Людмилы Алексеевой. Глава московской хельсинской группы расскажет о себе, своей семье, эмиграции, войне и сегодняшнем дне. Автор и ведущая программы Кристина Горелик. В белорусском сегменте сети интернет список запрещенных внесено уже около 80 сайтов. Как уточняют в Белорусской государственной инспекции электросвязи, большинство из них запрещены за пропаганду незаконного оборота оружия и взрывных устройств, а также интернет-страницы порнографического содержания. Однако есть в этом перечне и неафишируемые ресурсы общественно-политического содержания. К примеру, во время избирательных кампаний и оппозиционных акций блокируются сайты радио «Свобода», правозащитного центра «Весна», «Хартия-97», «Белорусский партизан» и другие. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Черный список интернет-ресурсов, которые подвергаются в Беларуси фильтрации или запрету, неуклонно расширяется. Если на начало 2012 года в нем насчитывалось порядка 60 сайтов, то к настоящему времени он уже расширился до 80. Правда, целиком лицезреть перечень невозможно. Информацией владеют исключительно государственные структуры, не отличающиеся особой открытостью. О намерении властей Белоруссии создать список запрещенных сайтов было объявлено еще перед президентскими выборами 2010 года. В соответствии с указом президента номер 60, список должен публиковаться на сайте Белорусской государственной инспекции по электросвязи. Однако на сайте доступна лишь пустая таблица. Известно, что список формирует упомянутая государственная инспекция на основе решений Комитета госбезопасности, Государственного комитета контроля, Генеральной прокуратуры, МВД и других ведомств. Согласно постановлению оперативно-аналитического центра при президенте Белоруссии, запрещено пользование сомнительными сайтами в государственных учреждениях, организациях образования и культуры. За предоставление доступа к таким сайтам интернет-клубы будут наказаны штрафом более 3 миллионов белорусских рублей – $400 в эквиваленте. И хотя чиновники официально не подтверждают, что кроме порносайтов и сайтов экстремистского содержания в черный список включены и ряд независимых интернет-СМИ, факты свидетельствуют о наличии оградительных механизмов. К примеру, во время избирательных кампаний, оппозиционных акций, а также на фоне кризисных явлений в экономике, блокируются сайты отнюдь не только политического или правозащитного содержания. Радио «Свобода», «Хартия 97», «Белорусский партизан», «Весна» и другие. В частности, оказался вне закона, основанный в разгар прошлогоднего валютного кризиса, электронный обменник валют «Прокопович» по фамилии на то время председателя Национального банка Петра Прокоповича, а также блог гражданского активиста Евгения Липковича в «Живом журнале». Как считает редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, с приближением очередной политической кампании сентябрьских парламентских выборов давление на независимые ресурсы будет только усиливаться.
От белорусских властей можно ожидать всего. Естественно, самые какие-либо опасные для властей моменты в первую очередь страдают независимые средства массовой информации. Когда происходят президентские выборы и очередные фальсификации, сайт «Хартия» всегда блокировался. Когда публикуются очень острые материалы, которые, как правило, раскрывают там, коррупцию во власти, тоже может блокироваться ресурсы. Сейчас в этой ситуации, конечно, возможно ожидать всего. Если уже арестовывают журналистов, конечно же, тут реакция может быть абсолютно непредсказуемой. То есть они, по-моему, этого не скрывают. Есть черный список, и мы видим, что «Хартия 97» там стоит на первом месте. На самом деле происходит блокировка независимых ресурсов в государственных учреждениях, учреждениях образования, даже на совместных предприятиях, где есть акции государства. Блокировка происходит, и плюс идет абсолютно криминальная блокировка в какие-то горячие моменты во время выборов, избирательных кампаний, акций против оппозиции. Поэтому тут бессмысленно что-либо отрицать.
В день президентских выборов офис «Хартии 97» разгромил спецназ, а Наталью Радину арестовали и поместили в изолятор КГБ. Все это время сайт «Хартии» был заблокирован, вся оргтехника редакции была конфискована. После 2 месяцев отсидки журналистка была переведена под домашний арест. Однако в итоге ей удалось усыпить бдительность чекистов и обходными путями попасть в Литву, где она и попросила политического убежища. Наученные горьким опытом белорусские журналисты констатируют, интернет в стране регулируется не только законодательно. Препятствуя проведению акций протеста, спецслужбы без всяких санкций блокируют рупоры оппозиции. Давление в преддверии и в день выборов президента 19 декабря 2010 года лишь усилилось в 2011 году во время летних и осенних акций, проводившихся интернет-сообществом «Революция через социальную сеть». Технология нейтрализации достаточно проста. Прежде всего, это точечное блокирование доступа к социальным сетям и оппозиционным сайтам, создание аккаунтов провокаторов, от имени которых распространяется порочащая организаторов акций информация и недостоверные сведения о местах и времени проведения акций. В этом году правозащитная организация Freedom House включила Белоруссию в список стран с несвободным интернетом. В своем докладе правозащитники заявили, что в стране существует цензура в отношении политических и социальных вопросов сети, блокируются сайты, критикующие власть. Тем временем Государственная Дума России рассматривает законопроект, весьма напоминающий белорусский закон, на основании которого и появился черный список сайтов. Против него выступают журналисты и правозащитники, однако, как показывает белорусский опыт, сопротивление в данном случае может быть бесполезно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Новый облик сетевого ресурса Open Space и запуск проекта Кольта.ру, куда перешла старая команда Open Space, одно из важнейших сетевых событий уходящей недели в России. У микрофона мой коллега Юрий Васильев.
О Open Space жив, но с другой командой. Встречайте, Кольта.ру, старые лица культурного культового портала, которые разошлись во взглядах с инвестором и были отправлены в свободное плавание. Необычное дело. Уволенные сотрудники Open Space, получив компенсацию, не стали тратить ее на себя, а вложили деньги в трехмесячное существование нового сетевого проекта. Собственно, Кольта.ру. Уже за неделю весьма примечательный и вполне гурманский набор. Интервью певицы Земфиры. Временами шокирующий фоторепортаж голландского фотографа «Хлеб и кровь» на обочине Транссиба. Советы потенциальным медиаэмигрантам от Леонида Бершицкого, прошедшего многих славных путь из России на украинский рынок средств массовой информации. В команде «Кольта.ру» остались почти все, кто был на «Open Space». И поэтому легче обратиться к публикации одного из ключевых авторов портала, признанного эксперта в области современного искусства Екатерины Деготь, под названием «Почему я не буду работать на Кольта.ру». Обширный, особенно по интернет-меркам, текст содержит в себе весьма точные наблюдения за рынком искусства последних десятилетий, высказанные более с левых позиций, ранее не столь свойственных авторов. Вот что пишет Екатерина Деготь. «Зачарованность миллионами арт-рынка была на самом деле зачарованностью финансовым капитализмом вообще. Это была та зона, где капитализм был красив и престижен. Возгонка цены к заоблачным высотам под звон молотка, рост огромного пузыря из ничего – это был тот узел, где связались в общественном сознании эрос рыночной экономики и волшебная сила современного искусства, которая, как представляется, создает ценности из предельного сора». Не последнюю роль, пишет Екатерина Деготь, сыграл и подъем России с колен. Это только кажется, что то был исключительно дискурс власти, и журналистам, интеллектуалам он был противен. Это не так, уверяет Екатерина Деготь. Он им был, конечно, выгоден, поскольку сулил рост зарплат. В финансовом росте и этом подъеме с колен искусство, в широком смысле слова все виды искусств, должно было сыграть ключевую роль и само по себе, и как метафора волшебности перемен. Конец. Однако никакое количество самых полезных и примечательных наблюдений не смогло избавить Екатерину Деготь и ее аудиторию от разговора на основную тему, вынесенную в заголовок, почему, собственно говоря, один из лучших арт-критиков не переместился вместе с командой Open Space на новый ресурс. И выяснилось вот что. «Новое название Кольта, на мой вкус, — пишет Екатерина Деготь, — еще больше знаменует настаивание на культуре, на ее классовом превосходстве, настаивание на эрудиции, а эрудиция есть знание в себе и для себя, аналог искусства для искусства». Это вкус серебряного века, эстетизма, символизма, который, как мы знаем по истории, и в частности истории Италии, оказался слишком неустойчив к политическим влияниям, поскольку не рефлексировал собственную политику. И далее Екатерина Деготь пишет следующее. Как это бывает при таком абстрактном понимании культура, на этом слове слишком легко соскользнуть темные глубины прошлого, где культура есть возделывание традиции, почвы и судьбы, где собраны урожай, по-итальянски «кольта», связывается в снопы, фасци. «Наверное, у меня паранойя», — пишет Екатерина Деготь, «но мой лингвистический радар сигналит мне стоп. Атмосфера офисного open space пахнет кондиционером, да, но здесь пахнет чем-то, на что у меня слишком серьезная аллергия». Конец цитаты. В сетевых дискуссиях, весьма подивившись радикальной перемене идеологических воззрений известного куратора, отметили, что лингвистический радар Екатерины Деготь прямо указывает на известную притчу о краже коровы. Если корову украл, значит урод, если урод, значит маленький, если маленький, значит из Малиновки, а если из Малиновки, значит Васька косой. Но большинство наблюдателей, говоря языком экономики, закрылись в позитиве, отметив, что Кольта.ру нашла наиболее удачный выход из ситуации – опубликовать текст Екатерины Деготь у себя. Наряду с обычными редакционными в таком же оформлении. И получилось красиво. Не менее поучительной, хотя и в другом роде, вышла история в исполнении автора нового OpenSpace.ru Олега Кашина, «Коммерсант». Материал «Бей пролетария в хамскую морду» рассказывает об эволюции Андрея Перлы, саймарского политолога и интеллектуала, ярко проповедовавшего откровенный элитаризм в течение многих лет. Блог Перлы, который сейчас, к сожалению, доступен только в памяти поисковиков, пишет Олег Кашин, на протяжении многих лет состоял из текстов, убедительно объясняющих превосходство элит над народом. Слово «быдло» я не использую, только из-за его неблагозвучности, писал Андрей Перла, но, впрочем, иногда об этом забывал. Вот текст об англосаксонской модели демократии, пишет Олег Кашин, и привел текст Андрея Перлы. Попытка реализации англосаксонской модели демократии приведет только к одному. Быдло сядет на шею, не даст финансировать вообще ничего, кроме хлеба и зрелищ. Или современное общество в России уж точно стремится вымывать тех, кто не поощряет демократические принципы, проще говоря, тех, кто умнее охлоса или по-русски быдла. Мы сопротивляемся в данный момент успешно. Андрей Перлов в пересказе Олега Кашина. Но Кашин не зря упомянул в материале «Бей пролетария в хамскую морду» исчезновение блога Андрея Перлы «Живого журнала», назвав в конце своего материала и причину, по которой это произошло. «Наверное, стоит объяснить, что случилось в жизни Андрея Перлы», — пишет Олег Кашин. «Газета «Самарское обозрение» сообщила об этом 9 июля. Андрея Перлу назначил своим помощником полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских, до того начальник цеха на Уралвагонзаводе, как известно. О назначении газеты сообщил сам Перла, отказавшись от дополнительных комментариев». Конец цитаты. Авторы «Коммерсанта» тот же Кашин, Григорий Ревзин, Дмитрий Камышев, многие другие пока что поставляют основной массив заметок для нового OpenSpace.ru. Отрадный факт журналистской солидарности с Максимом Ковальским, главным редактором ресурса, который несколько месяцев назад не без околополитического скандала покинул схожий пост в еженедельнике «Коммерсант. Власть». Пока же следует признать старт обоих сетевых ресурсов состоявшимся и заслуживающим самых добрых слов. И вместе с тем отметить, что для команды «Кольта.ру» пошел трехмесячный отчет. За это время надо либо найти инвесторов, либо выстроить систему существования за счет читателей и почитателей по схеме краудфандинга, либо сочетать то и другое. А команде Максима Ковальского в ближайшее время придется доказать, что в чисто сетевой журналистике она может сказать свое слово. Не похоже ни на то, что раньше звучало под вывеской «Open Space», ни на стилистику еженедельника «Коммерсант. Власть». Лучше бы, чтобы получилось у обоих сетевых изданий. Лучше и для них, и для читателей.
Рассказывал Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – депутаты ищут иностранных агентов. Муфтия Татарстана попытались взорвать, и общественное телевидение обрело начальника. А также, кто похитил тома из уголовного дела приморских партизан. Гость программы – адвокат Евгений Архипов. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Эфир в 19 часов 7 минут. Сейчас же в Москве 12:30. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях. Согласно закону, НКО, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политикой, получают статус иностранного агента. Для них предусмотрена особая отчетность и ответственность. По делу о покушении на религиозных деятелей Татарстана задержан 6-й подозреваемый. Это бывший начальник отдела по связям с силовыми структурами Духовного управления мусульман республики Марат Кудакаев. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики неизвестные обстреляли сегодня опорный пункт полиции. Ранены двое – полицейский и местный житель, оказавшийся рядом. В аэропорту Томска со вчерашнего дня проблемы с приемом и отправкой самолетов из-за смога от лесных пожаров. Сообщается, что рейсы из Москвы и обратно задерживаются на несколько часов. 24-летний Джеймс Холмс, подозреваемый во вчерашнем массовом убийстве в кинотеатре в пригороде американского города Денвер-Авроре, предстанет сегодня перед судом для предъявления обвинения. В Сирии правительственные войска со вчерашнего дня ведут масштабную операцию против повстанцев, действующих в ряде районов столицы страны Дамаска. Бои идут также в городе Алеппо и у контрольных пунктов на границах Сирии с Турцией и Ираком. 12 человек погибли в результате катастрофы вертолета в Брунее. Двум пассажирам удалось выжить. На борту вертолета находились курсанты военного училища, ехавшие в отпуск после учений. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Томас Донилон обсудит в Пекине с руководством Китая вопросы, связанные с обеспечением безопасности на Ближнем Востоке и в странах Азии. В Лондон, где 27 июля откроются летние Олимпийские игры, вчера был доставлен Олимпийский огонь. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Российские вузы пытаются оценить собственную эффективность. Поводом для этого послужило требование Владимира Путина в ближайший год разработать программу по реструктуризации высших учебных заведений. С начала июля в Ассоциацию ведущих университетов России уже поступило около 500 предложений по критериям оценки деятельности государственных вузов. Вчера в университете имени Плеханова собрались ректоры экономических университетов, чтобы обсудить предстоящий аудит, рассказывает Тамара Леленкова.
Едва прошла неделя, как президент России заявил о мерах по оздоровлению системы высшего образования, благодаря которым будет увеличено финансирование эффективных вузов и проведена реструктуризация слабых, и университетское сообщество активно включилось в работу. Одними из первых откликнулись ректоры ведущих экономических университетов. Почему, стало ясно из выступления ректора Государственного экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина.
Правительство и Министерство образования сейчас ведут достаточно активную работу по модернизации и самого образования, в том числе бюджетных ассигнований, которые должны быть увязаны с качеством образования, которое наши вузы дают и будут давать. На мой взгляд, система аудита, которая сегодня есть, она не в полной мере удовлетворяет тому, что потребуется министерству. Я думаю, министерство, скорее всего, должно будет разработать какую-то понятную программу и по повышению качества образования, и по соединению вузов, по объединению вузов, потому что так, как сегодня, когда мы объединяемся сами, наверное, не совсем правильно, должны быть понятные какие-то цели, должны быть понятные критерии, должно быть понятно, для чего все это делается.
Для начала следует сузить круг вузов, реализующих программы по экономике, предложил ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Искендаров.
Но нам надо понять, а кого, собственно говоря, мы собираемся оценивать? Экономистов сегодня готовят экономические вузы, коих уже расплодилось такое количество, что подсчитать сложно. Экономистов готовят технические университеты, аграрные, физкультурные, культурные и какие хотите. Так, их вместе взятых, этих вузов, 3500 с филиалами. Нас, конечно, можно аудировать, посмотреть, и недостатков у нас тоже немало. Но, может быть, давайте начнем с тех вузов, к которым конкретные претензии есть у работодателя. Давайте попробуем все-таки избавиться, и общество избавим от тех вузов, которые наносят вред в первую очередь.
Однако для того, чтобы оценить этот вред, также требуются критерии. От поспешных решений предостерег проректор Российской экономической школы Константин Сунин.
Мы в Российской экономической школе очень много думаем про природу нашего успеха, и мы понимаем, что, собственно, основной вклад в успех магистратуры, во всяком случае, состоит в том, что мы собираем сливки выпускников лучших российских программ. В то же время было бы плохо, если бы мы оценивали эффективность образовательных программ и вузов только по абсолютному уровню, а не по добавленной стоимости. Возможно, что есть среди тех вузов, которые нам кажутся не очень крутыми по международным публикациям, есть вузы, которые создают гораздо большую добавленную стоимость для ребят, ну и, соответственно, для общества, чем ведущие вузы.
Один из возможных критериев оценки деятельности вуза – мнение работодателя. В российском случае использовать практически невозможно. Так считает ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
По работодателям они не сорганизованы. Даже в узкопрофессиональных отраслях. Они ведь ждут от вузов какой-то инициативы. И поэтому нам нужно начинать с себя. Мы-то понимаем, что у нас очень много проблем на самом деле в экономическом и управленческом образовании. Мы понимаем, что у нас очень много лакун, и мы не соответствуем еще мировому уровню. Поэтому предложение создать сертификационные центры в вузах наших самих и вложиться туда ресурсами вузов, я считаю, очень правильно. По крайней мере, вот Уральский федеральный университет, я за него отвечаю, что мы готовы это будем делать. И потом уже в рамках профессионального сообщества предложить соответствующие механизмы, контрольно-измерительные материалы другим вузам и всему профессиональному сообществу, и Министерству образования и науки в том числе, которое не знает, как это делать сейчас.
Примерную программу ближайших изменений в сфере экономического образования предложил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Ранжирование вузов. Правительство предполагает ранжировать вузы, оставив примерно по такому уровню четверть, ликвидировав, присоединив другим. Примерно 30-40% вузов должно быть ограничено уровнем бакалавриата, причем в основном прикладного бакалавриата, ну, фактически это подготовка квалифицированных исполнителей. Нормально квалифицированный бухгалтер, а что, плохо, что ли? Он очень востребован, но это определенные компетенции. Второй уровень вузов – это вузы, которым будет дано право открывать магистратуры и аспирантуры. И третий уровень – это исследовательские университеты. Ну, может быть, это со временем расширится. Сейчас это 40 вместе с федеральными, которые по своему уровню не всегда совпадают с исследовательскими, мы это хорошо знаем. Такого ранжирования, конечно, необходимо именно профессиональные компоненты оценки.
Для выработки критериев оценки у ректоров российских вузов есть время до мая 2013 года. Правда, в августе 2011, будучи премьер-министром, Владимир Путин также призывал к модернизации высших учебных заведений. Речь шла о реструктуризации слабых и поддержке сильных. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Российский рубль на торгах в пятницу продолжил свое укрепление по отношению к ведущим мировым валютам на фоне дальнейшего роста мировых цен на нефть. Эксперты не исключают, что эта тенденция может продолжится по мере нарастания напряженности вокруг Сирии. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Международный валютный фонд оставил без изменений свой апрельский прогноз темпов роста ВВП России в текущем году, составляющий 4%, но понизил его на 2013 год с 4 до 3,9%. Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2011 года, после роста на 3,7% в мае и на 1,3% в апреле. В целом, за первое полугодие промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,1%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в июне на 1,2% до 4 144 тысяч человек, а уровень безработицы не изменился – 5,4% экономически активного населения. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в России в течение минувшего месяца, наоборот, сократилось почти на 5%, составив 1 127 000 человек. Министерство сельского хозяйства России вновь понизило свой прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, установив его теперь в пределах от 80 до 85 миллионов тонн. Первоначально эксперты министерства оценивали его объем на уровне 2011 года, то есть в размере более 94 миллионов тонн, однако затем эта оценка была ухудшена до 85 миллионов тонн. Российский АвтоВАЗ инвестировал 17 миллионов евро в проект по производству легковых автомобилей с автоматической коробкой переключения передач. Выпуск первой такой модели «Лада Гранта» с оборудованием японской компании «Джетко» был начат в июле текущего года. Начало продаж запланировано на середину августа. На первом этапе «Джетко» намерена поставлять автоматические коробки передач из Японии, рассчитывая в дальнейшем организовать их производство в России. Россия и Белоруссия подписали контракт на строительство белорусской атомной электростанции общей мощностью 2400 мегаватт. Первый ее блок, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, а второй – в июле 2020. Для реализации этого проекта Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов. ходе валютных торгов пятницы курс американского доллара падал до 31 рубля 90 копеек, обновив минимум более чем за полтора последних месяца. При этом российская валюта укреплялась и по отношению к евро. Таким образом, текущая динамика внутренних валютных курсов только подтверждает резкие изменения тенденции на рынке, случившиеся в начале лета. Ведь до того момента на протяжении почти трех месяцев рубль, наоборот, слабел по отношению и к доллару, и к евро, что, по мнению заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, было связано с изменением внешней конъюнктуры.
Я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару.
С тем, что значительное ослабление рубля нынешней весной было связано с падением цен на нефть, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских. Однако в июне тенденции на нефтяном рынке, напоминает он, резко изменились.
Снижение курса рубля, проходившее весенние месяцы, оно очень четко коррелировало со снижением цен на нефть. Последний месяц динамика здесь существенно изменилась. Если за прошедшие три месяца цены на нефть очень выразительно снизились со 126 долларов за баррель до 89 долларов за баррель по европейской нефтемарке Brent, то вот за последний месяц цены отыграли половину трехмесячного падения. Последними каплями стали, я думаю, что события на Ближнем Востоке, резкое обострение ситуации в Сирии.
Ситуация на мировом нефтяном рынке, как считает Николай Подлевских, и в дальнейшем будет оказывать решающее влияние на формирование валютных курсов внутри России. В условиях повышенной зависимости рубля от внешних факторов было бы логичным предположить, что Центральный банк России, ответственный в том числе и за сохранение стабильности национальной валюты, будет предпринимать какие-либо действия по сглаживанию резких колебаний курса. Однако эксперты не уверены, что действия этого регулятора сейчас будут достаточно активны. По словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, так уже было весной, период ослабления рубля.
В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Такую же позицию, скорее всего, Центральный банк займет и сейчас, когда российская валюта, наоборот, продолжает укрепляться. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских напоминает, что у банка помимо поддержания стабильности национальной валюты есть и другие приоритеты.
Главные регулируемые параметры Банка России – ставка и наблюдение за инфляцией. Поскольку сейчас мы находимся в стадии, когда есть риски ускорения инфляции по итогам июля, собственно, это уже наблюдалось в самом начале, когда повышались тарифы, то очень разумным оказалось сохранение ставки рефинансирования. И не был сделан шаг по уменьшению уровня ставки, что, в общем, было бы в рамках вот этого тренда по стимулированию, который проводит большинство центробанков мира. Думаю, что ставя во главу угла именно отслеживание инфляции, мы будем свидетелями увеличения волатильности на торгах по валютам и большим колебаниям курса рубля.
Согласно официальным прогнозам правительства, инфляция в России по итогам текущего года должна составить от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. При этом Центральный банк уверяет, что ему удастся удержать темпы роста потребительских цен в заявленных параметрах.
Выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях иностранных агентах. По делу о покушении на религиозных деятелей Татарстана задержан 6-й подозреваемый. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчики, неизвестные обстреляли сегодня опорный пункт полиции, ранены 2 человека. Сегодня на телеканале НТВ состоится премьера ток-шоу под названием «Луч света». Ведущей нового проекта станет жительница города Иваново Светлана Курицына, которая прославила своим косноязычием. Самая разоблачительная фраза активистки прокремлевского движения «Сталь» – «Мы стали более лучше одеваться, с некоторых пор сделалась крылатой». Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Слава – побочное дитя скандала. Всем понятно, что девушку, которую чаще всего называют Светой из Иваново, пригласили на НТВ не благодаря особенным дарованиям и необходимым для журналистской профессии качествам, а в силу столь вопиющего отсутствия оных, что это не могло не остаться незамеченным. Так и некогда большой популярностью пользовался цирк уродов. Народ валом валил, чтобы поглазеть на женщину с бородой или на сиамских близнецов. Притягивала, веселье, а кое-кого из несчастных и утешала крайнее проявление несовершенства человеческой природы. И вот вопрос известному кинорежиссеру Марине Разбежкиной. В блогах я уже встретила предложение подсчитывать количество ошибок речевых в ее эфире. Стоит ли этим заниматься? Как вы относитесь к этому проекту?
Заниматься этим не стоит, потому что сейчас все делают огромное количество ошибок в русском языке, и это, ну, на мой взгляд, не самая большая драма, это последствия каких-то процессов. Что касается этой девочки, то я тоже не отношусь к этому так драматично, как общественность демократическая, потому что я бы могла назвать достаточно много фамилий, которые не очень отличаются от цвета, они просто выглядят гораздо более цивилизованно, они уже приобрели себе дорогие костюмы, дорогие машины, научились говорить более-менее похоже на какой-то язык.
Ну, то есть это просто внешний лоск?
Да, внешний лоск, но уровень мышления, мне кажется, не очень отличается, а невероятный цинизм их отличает пока от Светиного простодушия. И ничего другого, кроме цинизма, их не отличает. Я не знаю, как сложится ее судьба, я понимаю, что ее сейчас используют, что она просто вот становится пешкой в чьей-то игре, и я очень сочувствую ей, потому что человек себе на самом деле не должен позволять так собой манипулировать. Но я понимаю одновременно, в каких условиях она выросла, и как сейчас для нее эти перемены что-то значат. Хорошо, если это для нее будет какой-то урок, но боюсь, что не будет. И в результате она превратится в лощенного диктора, который будет говорить о народных бедах и разъезжать на дорогой машине. Мне кажется, что она пройдет тот путь, который прошли, в принципе, очень многие. Я бы назвала того же самого Андрея Малахова, который мне не кажется ведущим совершенно другого рода. Мне кажется, что тот цинизм, с которым он работает, Света вполне достигнет этого уровня через какое-то время, а может быть, того же лоска.
Ну, а то, что она сейчас оказалась членом проправительственного молодежного движения, вы не склонны расценивать как цинизм. Это ведь очень прагматично таким образом обеспечить себе продвижение.
Я думаю, что это не ее рациональный выбор, это выбор других. Беда-то Света в том, что все выбирают за нее. Я не думаю, что это ее прагматичное продвижение вперед. Другое дело, что появление Света на телевизоре очень много говорят о времени. Даже не о ней, а о времени очень много говорит. И говорит о том, что мы потеряли в правительстве и в партиях образованных людей во главе. То есть нами сейчас будут руководить люди и создавать какое-то информационное поле, которое не имеет отношения вообще к профессии. Это действительно очень драматичный момент, и это касается не только Светы.
Вечный спор по поводу такого рода ток-шоу, ну, прямо скажем, невысокого интеллектуального уровня, они оглупляют народ или просто народ перестает смотреть телевизор? Чего здесь больше?
Ох, вы знаете, мне кажется, вообще телевидение же предназначено для очень широкого круга людей. Допустим, оно не обращается ко мне, но я его и не смотрю, поэтому никаких претензий у меня нет к телевизору. Насчет оглупления людей, ну, тот, кто хочет, чтобы его вели, у него всегда найдутся ведущие. Мне кажется, что опасность телевидения на самом деле очень преувеличена. Хотя, в общем, это единственное развлечение часто в провинции, где работает всего два канала. И человек все равно их вынужден смотреть, но кто-то оглупляется, а кто-то нет. Ну, что говорить о людях провинции или не очень хорошо образованных людях, когда весь Фейсбук заполняется невероятными криками и реакциями на сайт, в котором по латыни сверху написано «Новости, которые никогда не случались». Это сайт поддельных новостей. У меня в ФБ люди образованные, относящие себя к интеллигенции и так далее, все время на эти новости клюют и начинают очень всерьез возмущаться и обсуждать.
Зная при этом, что это сайт поддельных новостей.
Знаю или не знаю, но на эти новости настолько сомнительны, но людям очень хочется получить что-то агрессивно-сомнительное. Это сегодня какая-то потребность в этой агрессивно-сомнительной информации.
Говорит Марина Разбежкина. А на сайте НТВ размещена подборка видеороликов с участием Светы Изванова. Среди прочего, она сообщает, что плевать хотела на козлов-завистников. Это не точная цитата. По соображениям самоцензуры, оригинальный текст восходящей телезвезды повторить не решусь. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» представляет предпоследний выпуск программы «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Его подготовили историк и социолог спорта Юрий Теппер и обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталась всего одна неделя. Мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Но вначале выпуск олимпийских новостей.
Церемонию открытия Олимпийских игр решено сократить с 3 до 2,5 часов. По данным газеты «Сан», организаторы опасаются, что зрители и участники не смогут вовремя пройти контроль безопасности и добраться домой на общественном транспорте. Начало церемонии назначено на 9 часов вечера по местному времени. Около 500 000 билетов на матчи футбольного турнира Олимпиады изъяты из продажи. Как пишет газета «Гардиан», организаторы, возможно, закроют часть трибун стадионов, так как реализация билетов идет слишком медленно и практически не остается шансов на то, что эти трибуны будут заполнены. Организационный комитет игр выпустил запись более чем 200 национальных гимнов, которые будут исполняться на торжественных церемониях в рамках Олимпиады. Аранжировку гимнов сделал британский композитор и дирижер Филипп Шепард. Гимны записаны Лондонским филармоническим оркестром.
Это были предолимпийские новости. А мы продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает о том, как менялись идеи, позволявшие Международному олимпийскому комитету выстраивать свою политику и находить средства для ее реализации.
Мир спорта демонстрировал возможность сосуществования различных систем, идеологии и принципов. Прав Пьер де Кубертен, о спорт – ты мир. Еще помянем добрым словом президента МОК Эвери Брендиджа. Ему удавалось разумно воспринимать и разруливать спортивные конфликты с явно политической подоплекой. Но пришло лихое время. Игры политиков начали принимать разрушительный характер. Первый случай трагический, кровавый. Мюнхен 72. Захват палестинскими террористами и гибель олимпийцев Израиля. Следующие Олимпийские игры, Монреаль 76, бойкотируют большинство африканских стран. Протест против российской политики ЮАР. Далее наносится удар по Московской Олимпиаде. С подачи президента США Картера, призвавшего заклеймить вторжение советских войск в Афганистан, комитеты более 60 стран бойкотируют игры в Москве. В 1980 году президентом МОК избирают маркиза Хуана Антонио Самаранча. Умелый, проницательный политик, финансист, олимпийский деятель с многолетним стажем. Бывший посол Испании в СССР отлично знает повадки советских партийных политиков. Он принимает усилия предупредить ответный социалистический бойкот Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Тщетно.
Двигатель политики не просто заглох, он становится разрушительным, но Самаранчу, как топ-менеджеру, представляется возможность принципиально нового и решительного действия.
В конце 20 века характер мирового развития определяют не только и не столько политики. Все очевиднее проявляется власть мировых финансовых систем. Может, с иной позиции глянуть на кризис олимпизма? Вырисовывается парадоксальная картина. В убытке оказалось предприятие, имеющее уникально прибыльную структуру. Давайте вспомним прежний разговор об управленческой находке Пьера Кубертена. Итак, МОК осуществляет общее руководство и надзор за проведением Олимпийских игр. При наличии прибыли может заниматься спонсорством. За подготовку каждых игр авторитетом и казной отвечает оргкомитет города, в случае чего подсобит государство. Дело престижное. За готовность сборных команд стран в ответе национальные олимпийские комитеты. За качество судейства – спрос с международных спортивных федераций. Все хорошо, но есть большое «но». Коммерческий успех предприятия зависит от спроса на товар и от качества товара. Спрос есть в привлекательной картинке, в острых сюжетах заинтересованы международные СМИ. У английского слова «спорт» три синонима. Первый из них – «play» – игра в радость, забава, без строго прописанных правил. Второй синоним – «game» – регламентированная благородная игра. Это олимпизм Кубертена. Третий – «performance» – зрелище на показ. А требуемый продукт – грандиозное спортивное шоу. Но еще нужно сделать такое шоу. Кубертеновские джентльмены на это не гораздо. Дисциплинированные атлеты государственного спорта – не очень. Вышколенные, умеющие подать себя актеры и антрепренеры – это люди профессионального спорта. Итак, нужно покончить с болтовней о любительстве и сделать так, чтобы за олимпийским успехом следовала всемирная слава и богатство. Все окей. Игры спасены. Международному олимпийскому комитету слава и при умелой организации дела прибыль.
А как же быть с олимпийскими идеалами? Олимпизм, школа благородства помыслов и моральной чистоты?
Президент прагматик успокаивает. Идеи остались прежними, но меняется время, а вместе с ним средства их воплощения. Если тебе по-настоящему дорогая идея, можно пойти и на компромисс. Самаранч уверенно парирует замечание корреспондента американского журнала «Олимпиан» о неизбежной опасности коммерциализации игр. «Никогда не бывает лишних денег. Важно, чтобы деньги, полученные за спорт, шли на его же благо».
27 июля, в день открытия Лондонской Олимпиады, слушайте последний выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы завершим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право. Дело пусть и рает. От правосудия к инквизиции». В студии «Радио Свобода» адвокаты Виолетта Волкова, Марк Фейгин и Николай Полозов. Автор и ведущая программы Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно адресная помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло. Я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мирного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.